Все имена и события в произведении вымышлены и являются плодом авторской фантазии. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. Если кому-то что-то покажется в процессе чтения книги, знайте, вам это не кажется.
Игорь Марченко. «Странники». Книга третья. «Антиединство». Том второй.
Души в тумане, как в сказочном сне.
Скрываются тайны в густом полотне. На стенах тенями застыли века. И дышит покоем ледяная река.
Но мир за окном, как буря, как крик.
Он рвет пелену, пробуждает твой миг.
Он бьется о стекла осколками гроз, смывая с лица акварель твоих грез. Пуля в спину не сон, не обман, а жгучая правда, кровавый туман. Вчерашние клятвы развеяны в прах, и в преданных взглядах застыл только страх. Тебе говорили
мы вместе, мы щит,
но первый же выстрел их ложь подтвердит.
За сладкой улыбкой холодный металл, и тот, кто был братом, предатель.
Обман для оков, что держали в плену.
Обман для теней, что тянули ко дну.
Думал, что слаб, что навеки разбит.
Но в трещинах правды твой дух не убит.
Смотри, как дрожит отражение твое.
В нем сотни дорог, в нем иное чутье.
Тот прежний остался за гранью стекла, где ложь паутиной углы заплела. Кровавый туман, вчерашние клятвы развеяны в прах, и в преданных взглядах застыл только страх. Тебе говорили
мы вместе, мы щит,
но первый же выстрел их ложь подтвердит. За сладкой улыбкой холодный металл, и тот, кто был братом, предателем стал. Пробивается лучик, как нож.
Сквозь сны о цепях зовет новый дождь.
Он смоет всю ложь, что впиталась, как яд,
оставив лишь рамы, что не говорят.
Не бойся огня, он очистит твой путь.
Как гром в тишине разорвет твою суть.
Пусть пламя сожжет золотую тюрьму.
Ты сам выбираешь идти в свет или во тьму.
А этот изломанный, рваный, живой, готов за свободу отправиться в бой. Пусть рамы, узоры, пусть слезы, роса. Вставай и услышь голоса. Что причал — это миф, что путь бесконечен, опасен, красив. И нет остановки, а есть лишь полет. Лишь тот, кто проснулся, себя обретет.
Глава 4. Между пламенем и льдом.
Солнечная система, праматерь Гайя. Ледяная тундра северо-восточной Гидроссии.
Когда клубы черного дыма немного рассеялись, перед глазами Тайлера открылась картина, наполнившая его душу скорбью. Корвет завалился на бок и почти целиком погрузился в болотную жижу. Вокруг стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра и потрескиванием горящего металла. Грязь вокруг корабля с глухим рокотом забурлила и тут же воспламенилась, взметнув фонтаны огня на высоту десятков метров. Невыносимый жар, дохнувший в лицо Тайлера, заставил его отшатнуться. Поспешно захлопнув стекло на шлеме, он с понурой головой направился прочь, стараясь не оглядываться на хвостовую часть корвета, окончательно погрузившуюся в грязь. Тайлер чувствовал, как отчаяние и безысходность охватывают его. Он был один, вдали от цивилизации, окружённый лишь холодным ветром и горящими обломками. Его товарищи погибли, а он остался жив. Но это не приносило утешения. Впереди была неизвестность, и он не знал, как выжить в этих суровых условиях.
«Элис, Карина, ребята!» — шептал он,
и его голос дрогнул.
«Простите меня!»
Слезы, смешиваясь с копотью на лице, оставляли четкие дорожки. Тайлер понимал, что должен двигаться вперед, несмотря на боль и утрату друзей. Уже темнело, а за ним, так не кстати, увязалась целая стая каких-то пушистых зверюг с огромными клыками и горящими в сумерках глазами. Вспоминая уроки биологии Земли, он вспомнил их название. Полярные волколаки, потомки волков, некогда водившихся в этих краях тысячелетия назад. Несмотря на сходство, у волколаков были три пары ног и клыки, делавшие их похожими на саблезубых тигров. Размеры зверюг тоже внушали уважение. Меньше королевского дога, но больше, чем пантера. Тайлер быстро вернулся к истребителю, надеясь найти что-то, что поможет ему выжить. В кабине он обнаружил пистолет с 20 разрывными пулями, нож, фонарь, пакет с неприкосновенным запасом НЗ и аптечку. Эти находки давали ему шанс противостоять хищникам и найти укрытие. Но самой важной вещью оказался сигнальный маяк, работавший на стандартной имперской частоте. Пока он носил его с собой, и маяк продолжал посылать сигналы, всегда оставалась надежда быть обнаруженным одним из патрулей. Снежная метель усиливалась, и Тайлер, сжимая пистолет, бросился сквозь завывающий ветер. Холод пронизывал до костей, но он продолжал двигаться вдоль берега замерзшего озера, надеясь найти укрытие и отдалиться как можно дальше от места аварии на случай, если его будут искать поисковые отряды сенсов. Вдалеке заметил поросшие деревьями холмы и, приблизившись, обнаружил пещеру среди переплетенных корней. Это был его единственный шанс на спасение. Внутри пещеры он услышал тяжелое дыхание и, без раздумий направив пистолет в темноту, разглядел мохнатое спящее существо, похожее на медведя. Без колебаний Тайлер трижды выстрелил хищнику в голову. Разрывные пули буквально взорвали и вскипятили его мозг, отчего существо жалобно всхлипнуло, засучило лапами и после целой минуты агонии застыло навеки. Тайлер подошел ближе, чтобы убедиться, что оно мертво, и невольно сморщил нос, ощутив вонь. Собрал хворост и кое-как выволок наружу тело медведя, после чего развел костер внутри пещеры и приготовил мясо убитого зверя. Это был его первый ужин на земле, и хотя нельзя сказать, что он романтичный, он давал надежду на выживание. Волколаки, учуяв запах крови, сидели поодаль, воя на луну в небе и то и дело облизываясь, пытаясь приблизиться к трупу медведя. Однако огонь их отпугивал. Тогда Тайлер сжалился, начал отрезать от мертвой туши медведя куски мяса, швыряя их волколакам. Те приняли неожиданные угощения с большой благодарностью и энтузиазмом. Они даже перестали выть, просто лежали чуть в стороне, то и дело сытно зевая и не сводя с человека взгляда своих светящихся зрачков. Подбросив в огонь веток и уже засыпая, Тайлер внезапно замер, увидев северное полярное сияние, которое он никогда в жизни не видел. Красота была неописуемая, и он, завороженный, невольно вышел из круга света. В этот момент один из волколаков, воспользовавшись его оплошностью, тут же прыгнул на него откуда-то сбоку. Тайлер, реагируя молниеносно, успел уклониться от щелкнувших у его лица клыков и одновременно выстрелить. Разрывная пуля попала зверю в брюхо, отшвырнув мохнатое тело на несколько метров в сторону. хрипящий и плюющийся кровью волколак тут же был окружен стаей, и через мгновение его задрали свои же, избавив от мучений и агонии. Тайлер, тяжело дыша, вернулся к костру, чувствуя, как адреналин бурлит в крови. Он теперь знал, что нельзя терять бдительность ни на секунду. Вдали, над горизонтом, он увидел вспышки света, знаменовавшие начало сражения за Землю. Космические корабли, словно звезды, сверкали в ночном небе, ведя ожесточенные бои. Лазерные лучи и ракеты пронзали атмосферу, оставляя за собой светящиеся следы. Его товарищи сражались там, на орбите, а он был здесь, на Земле, вдали от всего, но все же частью этого великого противостояния. Его сердце сжималось от мысли, что он не может быть рядом с ними, но он тешил себя, что его миссия — выжить и найти способ вернуться. Сияние в небе, казалось, отражало его внутреннюю борьбу. Красота и ужас, надежда и отчаяние. Тайлер смотрел на это зрелище, черпая силы для предстоящих испытаний. Так и не сомкнув глаз ни на одну минуту, разбитый и вымотанный, Тайлер решил двигаться дальше, пока туша медведя отвлекал на себя основную часть стаи. Воспользовавшись этим, он постарался улизнуть и отдалиться от стаи как можно дальше. Но пара волколаков шла за ним по пятам, не спуская глаз. Как только он остановился на привал, они тут же начали выть, призывая стаю. Расстреляв в них остатки обоймы, Тайлер припустил, что есть духу, вдоль ручья, надеясь, что вода скроет его запах. И это действительно помогло, но ненадолго. Уже через пару часов наглая стая вновь нагнала его и стала бежать в отдаление вдоль берега, не пытаясь приблизиться. Тогда Тайлер решил пойти на хитрость и застрелил для них огромного зверя с ветвистыми тяжелыми рогами. Однако стая снова разделилась. Пока одни обгладывали рогатые парнокопытные, другие продолжали следовать за Тайлером, окончательно выведя его из себя. «Да чтоб вас всех! Достали!» — вскричал он в отчаянии и нервно рассмеялся. «Я что, теперь должен кормить и заботиться о целой стае прожорливых мохнатых упырей? Всю жизнь мечтал о подобном счастье! Пошли прочь! Вон, я сказал! Хватит за мной бегать!» Его голос эхом разнесся по лесу, но волколаки не отступали. Они продолжали следовать за ним, словно тени, не давая ни минуты покоя. Тайлер чувствовал, как нарастает отчаяние, а нервы натягивались, как стальные канаты. Он был один против целой стаи, и единственное, что ему оставалось, это двигаться вперед, надеясь найти спасение за очередной холмистой грядой. После долгих лет, проведенных в корабельных коридорах и на флоте, его больше всего угнетали безбрежные просторы и открытое небо над головой. Холод буквально вымывал все тепло, и ему приходилось постоянно находиться в движении, чтобы не замерзнуть. Каждую ночь приходилось искать укрытие, собирать ветки для костра и не спать ни минуты, наблюдая за стаей своих невольных спутников. Судя по их довольно распахнутым зубастым пастям, им доставляло удовольствие находиться в его компании, даже если приходилось довольствоваться объедками. Тайлер чувствовал, как его энергия постепенно иссякает. Он был измотан и едва двигал ногами. Требовалось где-то остановиться и поспать хотя бы пару часов. Но только не с этой мохнатой стаей за спиной. Каждый шаг, каждый вдох напоминали ему о том, что он жив, и это давало ему силы двигаться дальше. Однако вопрос ночлега был как никогда актуален. Забравшись на очередной холм, Тайлер привычно стал хмуро изучать депрессивный пейзаж, когда вдали разглядел нечто похожее на железобетонное строение с печально обвисшими лепестками локаторов. Добравшись до места вместе со своими мохнатыми спутниками, он несказанно удивился, когда увидел, что стая волколаков заволновалась и наотрез отказалась приближаться к зданию, печально скуляя и негодующе подвывая. Животные поначалу даже его самого не хотели туда пускать, пытаясь перегородить дорогу, но человек был неумолим. «Хуже все равно не будет», — мысленно рассудил Тайлер. «Если это заброшенный или законсервированный военный объект, то крайне маловероятно, что сюда кто-то придет». Изучая потемневшие от сырости и плесени бетонные стены трехэтажного здания с закрытыми стальными ставнями на окнах, он подошел к главному входу. На массивных воротах висел поржавевший от времени замок. Одним выстрелом Тайлер сбил его и, навалившись на створки с жутким скрипом старого металла, распахнул их. Внутри оказалась заброшенная станция наблюдения за погодой. Помещение было наполнено затхлым воздухом и пылью. Свет, проникающий через узкие щели в ставнях, выхватывал из темноты облупившиеся стены и ржавые металлические конструкции. В центре зала стоял массивный стол с остатками оборудования, а на стенах висели пожелтевшие карты и схемы. В углу комнаты Тайлер заметил старый металлический шкаф, внутри которого обнаружил покрытые пылью инструменты и несколько банок консервов. Он осторожно двинулся дальше, чувствуя, как напряжение сжимает его сердце. В соседнем помещении обнаружилась лестница, ведущая на верхние этажи. Поднимаясь по скрипучим ступеням, Тайлер ощущал, как каждый звук отдается эхом в пустых коридорах. На втором этаже он нашел комнату с остатками мебели и старым матрасом, который мог послужить ему временным ложем. Он забаррикадировал входную дверь и, устроившись на матрасе, впервые за долгое время позволил себе немного расслабиться. Ночь обещала быть долгой и холодной, но хотя бы сегодня он мог чувствовать себя в относительной безопасности, надеясь, что утро принесет новые силы и решения. И потому, недолго думая, развел костер в этой же комнате, сжигая старые деревяшки и тряпки, которые от сырости долго не желали загораться, давая вместо тепла один лишь густой сизый дым. Всю ночь до самого утра снаружи выли волколаки, словно зовя его выйти наружу, а поутру, когда выспавшийся Тайлер спустился на улицу, то никаких следов стаи не обнаружил. Животные словно сквозь землю провалились, что не могло его не радовать. Осмотрев другие пристройки, Тайлер обнаружил в гараже древнее четырехколесное средство передвижения. Однако пролетевшие годы не пощадили даже этот, казалось бы, мощный вездеход, превратив его в ржавое ведро с болтами. Больше ничего заслуживающего внимания здесь не было. Откровенно говоря, идти куда-то сквозь холод и вьюгу не хотелось, но без припасов он здесь долго не протянет. Поэтому первым делом нужно было запастись мясом, дровами и чистой водой. А уж потом можно было надеяться на подмогу, которая с каждым днем становилась все ближе, учитывая частоту и интенсивность боев на орбите прямо у него над головой. В безоблачные ночи было хорошо видно, как ожесточенно флотилия Империи штурмует последние оплоты твердыню Сенсов в Солнечной системе. Кто знает, может быть, уже завтра сюда прилетит за ним спасательный отряд. А сейчас он был один, вдали от цивилизации, окруженный лишь холодом и неизвестностью. С первыми лучами солнца Тайлер отправился на охоту. Вооружившись пистолетом и ножом, он двинулся вглубь леса, надеясь найти дичь. Пробираясь сквозь густой подлесок, он внимательно прислушивался к каждому шороху. Вскоре ему удалось обнаружить следы крупного животного, вероятно, кабана. Следуя за ними, Тайлер заметил впереди движение. Это был огромный вепрь, мирно гуляющий в густом кустарнике. Прицелившись, он сделал выстрел, но лишь слегка ранил зверя, чем разозлил его. С громким визгом вепрь кинулся на незваного пришельца. Прозвучал второй выстрел, куда более точный, и зверь рухнул на землю. Тайлер подошел, чтобы убедиться в его смерти. С помощью ножа он освежевал тушу, отделив мясо, которое можно было приготовить и сохранить. Сам холод стал его союзником, оберегая его запасы от порчи и гниения. Следующим шагом было обеспечение себя теплом и топливом для костра. Тайлер направился к ближайшему лесу, где начал собирать сухие ветки и небольшие бревна. Работа была тяжелой, но необходимой. Он собирал валежник, пилил ветки ножом и складывал их в кучу, чтобы потом перенести к своему убежищу. Каждый удар ножа отдавался в руках болью, но он не сдавался. Вскоре у него набралась внушительная куча дров, которые пришлось таскать в несколько приемов. Чистая вода также была проблемой, но, к счастью, он знал, где ее найти. Тайлер направился к ближайшему холму, где раздобыл несколько крупных кусков чистого льда, запорошенных свежим снегом. Вернувшись на станцию, он положил лед в вымытое ведро, а свою импровизированную посудину подвесил над костром, чтобы растопить, а заодно как следует прокипятить воду. Задумчиво глядя на огонь и слушая завывание ветра снаружи, Тайлер принялся жарить кусочки мяса, стараясь не принюхиваться к его запаху. Мясо было жестким, подгоревшим и ужасно жилистым, с непривычным вкусом, но все же многократно лучше сухпайка из стандартного набора выживания. Пока он готовил, его мысли то и дело возвращались к погибшим друзьям. Он вспомнил их лица, смех и те моменты, когда они были рядом. Воспоминания о боевых товарищах, с которыми он делил и радости, и трудности, наполняли его сердце грустью. Каждый из них был частью его жизни, и их утрата оставила в его душе неизгладимый след. Тайлер также тосковал по Софии. Ее образ, словно призрак, постоянно возникал перед его глазами. Он вспоминал их разговоры, ее улыбку, и то, какой пылкой и страстной могла быть, когда они оставались наедине. Мысли о ней и их будущем ребенке придавали ему сил, но одновременно напоминали о том, как далеко он сейчас от нее и от всего, что когда-то было ему дорого. Цивилизация с ее приятными удобствами и фантастическими технологиями теперь казалась такой далекой и недостижимой, как сон. Только здесь, в суровых условиях колыбели человечества, он осознал, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь и как важно ценить каждый миг, проведенный с близкими людьми. О том, что ценность жизни измеряется не полезными связями и титулами, а личными достижениями и ценными человеческими качествами. Сам того не понимая, Тайлер стал тихо напевать песню, слова которой, он готов был поклясться, никогда прежде не слышал. Но тогда откуда он ее знает? Где мог слышать прежде? В созвездии далеком, в сиянии Валапаса, туманности любви простерли свой покров. Арктур, вершина мудрости, зовет меня всечасно. Наставники услышат не раз мой вечный зов. О, мудрый мой учитель в небесной ипостаси, с открытым сердцем снова взываю я к тебе. Мой дом — земля сейчас, и нет ее прекрасней, вся в золоте огней и в водной синеве. Красою очарован, глаз слышу ее вечный, в земном обычном теле, кто ты, не позабудь. Кочевник на пути, блистательном и млечном, язык далеких звезд пойму когда-нибудь». Тайлер замолчал и прислушался к громовым раскатам, похожим на артиллерийскую канонаду, которая с каждой секунды приближалась, сотрясая стены метеорологической станции. Выскочив на улицу и на ходу доставая из кобуры оружие, он увидел, что все небо расчерчено огненными трассами и лепестками алых разрывов. Сквозь этот огненный шторм пытались прорваться имперские десантные корабли. Один за другим они взрывались, пораженные средствами ПВО. Те немногие транспорты, которым удалось прорваться, тут же высаживали механизированные подразделения и пытались взлететь обратно в космос, но преследующие их вражеские истребители не оставляли им ни единого шанса. Десант, закрепившись в лесополосе, развернул мобильные ракетные пусковые установки и пытался отбить натиск истребителей. Решив, что бежать навстречу соотечественникам, находящимся под массированным огнем, будет чистым самоубийством, Тайлер залег за небольшим холмиком и стал наблюдать за боем, решив дождаться его окончания. Солдаты были в алой броне с темными разводами и эмблемами Тетроссийской гвардии. А значит, полномасштабная интервенция на Землю была в самом разгаре. И, скорее всего, это и была спасательная команда. Иначе зачем им еще высаживаться в столь глухой местности, как не ради него? Тайлер ощутил, как его сердце замирает от напряжения. Он был так близок к спасению, но одновременно осознавал, что каждый его неверный шаг может стать последним. Терпение и осторожность были его единственными союзниками в этой ситуации. Громко отдавая приказы, солдаты под массированным огнем пробивались к одиноко стоящей метеостанции, которая показалась им надежным местом для обороны. Подгоняя друг друга ругательствами и вытаскивая на плечах раненых, гвардейцы чудом смогли сохранить одну из своих бронемашин, пока остальные чадили позади них черным дымом. Несколько вражеских истребителей, получив сквозные пробоины, резко развернулись и уже через пару мгновений скрылись за горизонтом. Собирая разбросанные повсюду оружие и стаскивая убитых в одно место, солдаты не сразу заметили Тайлера, который быстро двигался к ним, подняв руки над головой и всем видом показывая, что не представляют угрозы.
«Эй, гляди сюда, сержант! Лопни моя селезенка!» — воскликнул один из солдат. «Что ты увидел, капрал?»
Командир гвардейцев принялся озираться по сторонам.
«Да вот же идет! Эй, приятель! Остановись и назови себя! Ближе не подходи!»
Тайлер, готовый разрыдаться от счастья, остановился, не сводя глаз с их лучеметов.
«Командующий второй бомбардировочной эскадрой, лорд-командор Тайлер Блэквуд, что-то вы не слишком спешили с моим спасением. Я невольно стал думать, что все про меня забыли».
Гвардейцы удивленно переглянулись, но оружие опустили.
«Подтверждаю, это пропавший Тайлер Блэквуд».
Капрал опустил сканер.
«Подойдите ближе, сир. Как вы так долго смогли выживать в тылу противника, да еще и в столь гиблых местах и без провианта? Все отчаялись вас найти. Некролог на вас вышел пару дней назад». «Повезло». «Какой бред! Какой некролог?»
Тайлер подошел ближе, ощущая горячую волну раздражения и злости.
«Но я живой! Вот он я! Да я тут совсем недолго и пробыл!» Разведывательные дроны обнаружили место аварии неделю назад, просканировали всю местность и не нашли признаков выживших. Нас послали сюда забрать ваше тело и вернуть домой для отдачи последних воинских почестей. Так пожелали лорд Крейн, ваш отец и леди София. Мы как раз летели на место аварии, когда нас перехватили патрульные штурмовики.
Проклятье, проклятье!»
Тайлер обессиленно сел на камень, обхватив голову руками. «Сир, с вами все хорошо? Вы не ранены?»
«Вы положили 4 взвода своих людей лишь ради моего мертвого тела?
Умереть в бою при выполнении боевого задания — большая честь, милорд. Они все добровольцы и знали, на что идут. В гвардии совсем иная арифметика. И если придется всем нам умереть, спасая одного из своих, мы это сделаем без страха и сожалений. Таков наш путь».
Тайлер медленно поднялся на ноги и властно приказал.
«Мне срочно нужно попасть на флагманский корабль. Вы должны это организовать».
Тоскливо оглянувшись на последнюю оставшуюся в строю бронемашину, сержант не совсем уверенно кивнул, подозвав жестом одного из солдат.
«Мы что-нибудь придумаем, сир. Противник глушит все наши радиочастоты, поэтому высадка десанта происходит с большими потерями и порой в полную неизвестность. Здесь неподалеку должен быть сформирован пункт сбора войск. Предлагаю отправиться прямо сейчас. Мы все не поместимся в вашей машине. Кому-то придется остаться. Не волнуйтесь, мои парни создадут внутри этого здания долгосрочную огневую позицию и дождутся подкреплений. Им не впервой. С виду здание крепкое и легко выдержит пару атак. Внизу в подвале есть мясо и чистая вода, а также дрова для костра. Если поблизости появятся шестиногие мохнатые саблезубые зверюги, то стреляйте без раздумий. Это хищники».
«Хорошо. Капрал Вудсток, проводи милорда в вездеход. А я пока соберу жетоны убитых, возьму их с собой. До моего возвращения назначаешься главным».
С этими словами Тайлер и гвардейцы направились к бронемашине.
«Какие новости я пропустил, сержант? Кстати, как ваше имя?»
«Простите, сир, я Дамиан Грей. Сержант, 13-й экспедиционный корпус 2-го легиона «Темная заря». У нас был командиром лейтенант Гор, но он погиб одним из первых. С момента, как вас подбили в бою, флот смог прорвать защиту внешних колец и закрепиться на орбите Земли. К сожалению, наземная операция сразу не задалась и кое-где полностью провалилась. Мы несем большие потери, пытаясь штурмовать главные логистические хабы землян. Все города землян оказались покинуты и заминированы. При попытке их захвата механизированными подразделениями срабатывает мощное взрывное устройство, и на месте города остается лишь воронка. Похоже, земляне хорошо подготовились к нашему приходу. Все заводы, технические ресурсы и продовольственные запасы, которые они не успели эвакуировать, просто уничтожили. Лишь бы нам не досталось. Сейчас остро стоит вопрос с едой, которую мы рассчитывали захватить на Земле. В общем, ситуация очень сложная. Заходите внутрь».
Забравшись внутрь десантного отсека, Тайлер с благодарностью кивнул, когда ему на плечи накинули термоодеяло с подогревом и вложили в руки термокружку с горячим мясным бульоном. Бронемашина тронулась, и они двинулись в путь. Впереди лежали бескрайние болота и безжизненные руины еще дымящегося городка. По мере продвижения Тайлер наблюдал через окно, как мимо проплывали обугленные остовы зданий и разрушенные дороги. Воздух был наполнен запахом гари и дыма, а небо затянуто пепельными облаками.
«Как далеко нам предстоит ехать, сержант?» — спросил Тайлер, отхлебнув бульона.
«До пункта сбора около 2 часов пути, сир. Мы будем двигаться через болото, чтобы избежать основных дорог, которые, вероятно, заминированы или патрулируются противником.
Надеюсь, мы сможем быстро связаться с флотом и организовать дальнейшие действия».
Сержант многозначительно хмыкнул и, не удержавшись, приказал остановить машину.
«Выйдите наружу, сир. Хочу вам кое-что показать».
С опаской спрыгнув на землю из теплого нутра бронемашины, Тайлер зашагал следом за сержантом. Тот остановился рядом с какой-то черной кучей у края дороги и брезгливо пнул ее ногой. Поначалу было непонятно, что это, но когда до Тайлера дошло, к горлу подкатил комок тошноты, а в глазах потемнело. Это был обугленный труп. Но не человека, а какой-то странной насекомовидной формы жизни с множеством конечностей, страшными на вид зубами и когтями.
«Видали? Их здесь тьма тьмущая, потому меня и удивило, как вы выжили».
Сержант замолчал, молча озираясь по сторонам, но потом продолжил.
«Наш конвой беспрестанно атакует днем и ночью при любой погоде.
Только не спрашивайте, откуда они взялись. По мне, так из самой преисподней. У них есть строгая организация и иерархия. Они очень умны и коварны. Но хуже всего, у этих существ есть технологии, которые нам недоступны. Они, как правило, передвигаются большими стаями в режиме полной невидимости, когда даже наши биосканеры их не могут засечь. Оказавшись поблизости, они внезапно атакуют, устраивая кровавую баню, которую вам лучше никогда не видеть. 337-й бригаде морпехов пришлось их отсюда выковыривать термобарическими боеприпасами, отчего этот городок и пострадал. Но здесь не было гражданских, как и везде. Так что молитесь, сир, чтобы ни одно из этих созданий не встретилось нам по дороге».
Тайлер смотрел на обугленные останки с ужасом и отвращением. Он не мог поверить, что на Земле могут существовать подобные жуткие создания. Его мысли смешались, и он почувствовал, как страх проникает в его сердце.
«Что это за мерзость, сержант? Рахниды? Откуда они здесь взялись? Их мир далеко отсюда.
Мы называем их жукеры, и тоже поначалу решили, что это рльех. Некоторые наши ученые считают, что они результат генетических экспериментов, другие, что это инопланетные формы жизни, выведенные на основе генома рахнидов. Но, как бы то ни было, они представляют серьезную угрозу для всех наших наземных сил и подразделений. Мы не кроты и не землеройки, чтобы соваться под землю. Этим твари и пользуются».
С этими словами сержант жестом пригласил Тайлера вернуться в бронемашину. Они продолжили свой путь, оставляя позади безжизненные руины и обугленные останки. В тепле машины, убаюканный равномерным раскачиванием из стороны в сторону, Тайлер заснул, впервые за долгое время не боясь закрыть глаза. Ему снилось огненное кольцо, из которого появлялись и проходили мимо него сотни странных существ, пока рядом не остановился человеческий мальчик лет 10 с удивительно яркими фиолетовыми глазами мудреца.
«Пора прекратить это бессмысленное кровопролитие, и ты мне поможешь в этом», — сказал мальчик тихим, но звонким и мелодичным голосом. Его взгляд, казалось, проникал в самую душу.
Взяв Тайлера за руку, мальчик отвел его к краю пропасти, где по дну медленно текла огненная река расплавленной породы. Чуть помолчав, мальчик задумчиво сказал:
«Многие подобные контакты имеют обратные цели. Показать ваше человеческое падение, чтобы вы ужаснулись и захотели подняться. Потому человечество и страдает, потому оно и падает в пропасть, чтобы увидеть всю глубину своего падения и ужаснуться. Уже очень скоро вас подведут к пропасти и заставят шагнуть в нее. Ибо живыми вы признаете только себя. Все остальное, или животные, или растения, или младенцы, в вашем представлении ниже вас. И потому ими можно легко пренебречь. Когда не станет вас прежнего, тогда вы возродитесь вновь, подобно птице Фениксу. Поглядим, что вы успели усвоить и понять за эти дни. Так что падение в пропасть лично для вас неизбежно. Держитесь крепче, милорд-командующий. Парашюта не будет».
После этих слов неведомая могучая сила подняла Тайлера в воздух и швырнула прямо в огненную реку, куда он полетел с огромным ускорением. С криком ужаса он проснулся, резко сев на стальной лавке. Его сердце бешено колотилось, а лоб покрылся испариной.
«Сир, все в порядке?» — обеспокоенно спросил сержант. «Вы кричали?»
Тайлер, тяжело дыша, попытался успокоиться. Сон был настолько реалистичным, что его тело все еще ощущало жар огненной реки.
«Просто дурной сон», — повторил он, стараясь унять дрожь в голосе. «Мне приснилось, что я упал в огненную пропасть. Увидел, как горит и плавится моя кожа, обнажая обугленные кости».
Сержант Грей, сидя напротив, покачал головой, понимающе глядя на него.
«Это нормально, сир. После всего, что вы пережили, такие сны неудивительны. Мы почти на месте. Постарайтесь расслабиться и отдохнуть. Скоро вы будете дома».
Тайлер кивнул, но расслабиться не мог. Сон оставил глубокий след в его душе, напоминая о хрупкости жизни и неизбежности испытаний, которые еще предстоит преодолеть. Он почти снова успел провалиться в тревожную дрему, когда машина, сильно дернувшись, застыла на месте. Громыхая стальными подошвами по опустившемуся пандусу, гвардейцы выбежали наружу.
«Приехали, сир!»
Сержант Грей помог Тайлеру выбраться и с неодобрением осмотрел его потемневший от грязи некогда серебристый летный скафандр.
«Вам надо переодеться. Было бы неплохо, а заодно принять ванну и выпить чашку настоящего земного кофе», — мечтательно произнес Тайлер. сможете организовать?
Кофе достать сейчас проблематично. Лучше позвольте предложить вам свежую одежду гвардии и возможность восстановить здоровье», — ответил сержант.
Тайлер усмехнулся про себя, понимая, что таким образом будет реверанс в сторону лорда Кросса, командовавшего тетроссийскими гвардейцами. Но отказываться от предложения не стал. Тем более у него уже все тело зудело от круглосуточного пребывания в космическом скафандре. Даже справлять нужду целую неделю приходилось прямо в него, что, к счастью, подразумевало конструкции и специальные карманы.
«Я не против. Так куда мы прибыли, сержант? Что это за место?»
«Десятый аванпост. Здесь концентрируются силы. Для дальнейшего наступления на Усть-Петрополис, самый крупный промышленный город Гидроссии, который, согласно данным разведки, еще не успели эвакуировать. Мы постараемся занять город до того, как его заминируют».
Военный аванпост представлял собой внушительное зрелище. Повсюду стояли танки, их бронированные корпуса сверкали в свете прожекторов. Солдаты в тяжелой броне сновали туда-сюда, готовясь к предстоящему бою. Вдалеке виднелись установки атомной артиллерии, готовые в любой момент нанести сокрушительный удар по врагу. В воздухе витал запах горючего и металла, а гул двигателей и команды офицеров создавали атмосферу напряженного ожидания. По приблизительным подсчетам и данным разведки, в этом районе оборонялось до 100 тысяч солдат врага, не считая их союзников насекомовидных. Для прорыва требовались очень крупные и подвижные механизированные подразделения с большой огневой мощью, способные нащупать и расширить бреши в обороне землян. Гвардейцам не терпелось вступить в ближний бой, а Тайлеру не терпелось как можно скорее покинуть землю, которой он уже был сыт по горло.
«Следуйте за мной, сир», — предложил сержант Грей. «Я провожу вас в полевой госпиталь. Там вы сможете принять душ и пройти обследование. Доктор Грир уже в курсе вашего визита».
Тайлер кивнул и последовал за сержантом. Внутри госпиталя его встретили медики, которые быстро провели необходимые обследования и предоставили все необходимое для душа. После долгих дней, проведенных на улице, горячая вода и чистота казались настоящим блаженством. Повторное сканирование выявило сильное обезвоживание, нервное перенапряжение и следы токсинов, вероятно, попавшие в него с мясом местных зверей, которых он употреблял в пищу.
«Мне очень жаль, милорд, но, скорее всего, за вами сегодня никто не прилетит, и завтра тоже».
Доктор Грир, сухой, жилистый, лысый мужчина средних лет с усами и бородкой, быстро добавил.
«Впрочем, это не означает, что про вас все забыли. Дело в том, что мы в опасном районе, в зоне полного радиомолчания. Вражеские РЭБ глушат любые наши сигналы, и потому мы не можем сообщить о вас наверх лорду-командующему. Но не волнуйтесь, мы отправим вас с первым же прибывшим шаттлом или даже особым курьером. Все будет зависеть от вражеских истребителей, их способности сбивать наши корабли и возможностями флота для нашего воздушного прикрытия».
«Ничего, доктор Грир, я был для всех мертвецом целую неделю, могу еще пару дней побыть».
«Раз шутите, значит, с вами полный порядок. Мы подлатали вас, как могли, устранили гематомы и трещин в костях, а также вернули мышцам тонус. Не забудьте принимать таблетки, которые я вам прописал. Они очистят клеточную структуру, выведут тяжелые металлы, токсины и изотопы цезия. И не советую больше употреблять местную фауну, если желаете сохранить свою печень здоровой. Вся эта территория в зоне экологического бедствия, и причем уже очень давно».
Пожав на прощание сухую ладонь доктора Грира, Тайлер вышел из госпиталя. К нему тут же подошел сержант Грей и протянул сверток боевого экзокомплекта с нагрудником и шлемом.
«Наденьте поверх кителя. Здесь все офицеры такие носят. И не снимайте шлем».
Над головой со свистом и гулом пролетели звенья истребителей, вызвав в душе Тайлера минутный восторг. Однако на его вопрос о них сержант с сожалением покачал головой.
«Атмосферные штурмовики. Они в космос не летают, да и радиопередатчики слабые. Наша воздушная кавалерия. Но если пожелаете, можете занять место за штурвалом. Сейчас остро не хватает пилотов. Заодно оцените наше положение с воздуха. Аэродром здесь, совсем рядом».
«Нет, спасибо. Я свое уже отлетал», — ответил Тайлер, собираясь уходить.
«Ну, как пожелаете. Огненная река все равно попадет не сегодня, так завтра».
Тайлер замер на месте, затем медленно обернулся к сержанту.
«Вы сказали, огненная река? Что это значит?»
«Так называется хорошо защищенный укрепрайон на пути к Усть-Петрополису. Когда мы взломаем его,
Нашим мобильным подразделениям откроется прямая дорога к городу. К сожалению, само расположение огненной реки не позволяет нам обойти его по флангам и окружить. Мешает море, а морских судов у нас нет. Неприступные фортификации перекрывают узкую часть полуострова, на котором и находится незамерзающий порт Усть-Петрополиса. Именно по этой причине гражданских и не успели эвакуировать по морю. Мы уничтожаем с воздуха любые морские суда, которые пытаются прорвать блокаду. А взрывать город со всеми гражданскими противник не станет. Приказ лордов командующих — любой ценой захватить этот северный порт и установить над ним флаг и протекторат империи.
Вспомнив свой сон, Тайлер неожиданно передумал.
«Я согласен. Сидеть сложа руки я не привык, и потому показывайте ваш аэродром. Если я справился с космическим истребителем, то уж с атмосферным и подавно. Что-то мне подсказывает, что среди ваших командиров нет ни одного выше моего ранга. Я бы хотел возглавить командование воздушным налетом на огненную реку. Считайте это личным капризом». «Все, что пожелаете, сир», — ответил сержант Грей, казалось, удовлетворенный его ответом.
Тайлер отправился на аэродром, где базировалась бомбардировочная авиация. Перед ним предстали ряды футуристичных бомбардировщиков, сверкающих в свете прожекторов. Он выбрал один из них, массивный, с острыми линиями корпуса и многочисленными орудийными установками. Бомбардировщик был оснащен передовыми системами наведения и защиты, а его крылья были украшены эмблемами Имперской гвардии. Переговорив с командиром эскадрильи Габриэлем Стейном, майором военно-воздушных сил, под чьим командованием базировались местные ВВС, Тайлеру не составило труда и авторитета убедить его в временной замене лишь на период операции по бомбардировке укрепрайона. Майору Стейну подобная инициатива явно не понравилась, но он не мог спорить с титульным лордом и потому уступил, лишь посоветовав на прощание тщательнее выбирать себе прикрытие, так как вражеские истребители не дремали и всегда появлялись внезапно, как снег на голову.
«Справитесь с этой толстобрюхой птичкой, милорд Блэквуд. Уже летали на таких прежде? Толстуха грустная и ошибок не прощает».
«Не волнуйтесь, майор, у меня 100 часов налета на тренажере, и ни одной аварии за плечами. То, что со мной произошло неделю назад, не в счет».
Майор Стейн жестко усмехнулся и быстро пожал ему руку.
«Ну, в таком случае удачи. Фрейл вам в помощь, сир».
Срочные сборы к вылету начались незамедлительно. Техники суетились вокруг бомбардировщиков, проверяя системы, загружая боеприпасы и заправляя топливом. Пилоты и штурманы получали последние инструкции, а в воздухе витало напряжение предстоящего боя. Тайлер, сменив форму гвардии на высотный противоперегрузочный комбинезон, одним из последних поднялся на борт своего бомбардировщика А-300, готовый возглавить атаку.
«Всем пилотам приготовиться к взлету!» — скомандовал он по радиосвязи. «Наша цель — огненная река. Мы должны пробить брешь в их обороне и открыть путь нашим наземным силам».
Двигатели бомбардировщиков взревели, и один за другим они начали подниматься в небо. Мощные турбины ревели, выбрасывая струи пламени, а земля под крыльями содрогалась. Однако не обошлось без происшествия. Один из бомбардировщиков не смог взлететь из-за перегруза, выкатился за пределы взлетной полосы и воткнулся носом в грязь, сломав стойки шасси. Остальные взлетевшие бомбардировщики один за другим выстраивались в боевой порядок, набирая необходимую высоту над облаками, но так, чтобы не были видны инверсионные следы.
«Внимание всем бортам!» — прозвучал голос Тайлера в эфире. «Прикрытие! Занять оборонительные позиции! Мы не можем позволить себе потерять еще хотя бы один бомбардировщик! Всем соблюдать бдительность! Это в первую очередь касается истребителей! Остальные держите строй, но не сбивайтесь в кучу, чтобы не превращать всю авиагруппу в прекрасную мишень для ракет!»
Приноравливаясь к штурвалу и приборам управления, Тайлер ощутил привычный азарт и мощный прилив адреналина. Приборы контроля в норме, средств облучения Земли не обнаружено. Штурман и по совместительству бомбардир лейтенант Ливия Скай доложила о приближении к зоне боевых действий. Приятная брюнетка 23 лет от роду совсем не тянула на бомбардира, но майор Стейн заступился за нее, сказав, что Ливия лучшая в полку.
«Всем подразделениям! Готовность номер один!» — скомандовал Тайлер. «Мы входим в зону действия вражеских ПВО. Будьте начеку. Ливия, приготовься. Включай помехи».
Небо впереди озарилось вспышками разрывов, и первые вражеские истребители, словно призраки, появились на горизонте, вынырнув из густой облачности. Бой начался внезапно и яростно. Истребители сопровождения тут же вступили в схватку, прикрывая бомбардировщики. Небо заполнилось трассерами и взрывами. Радиоэфир ожил от команд и докладов. Включив систему помех и активно отстреливая контрмеры, звено бомбардировщиков начало выходить на курс для атаки, снижаясь к земле. Из-за низкой облачности корректируемые 500-фунтовые авиабомбы и ракеты «Маверик» теряли свою эффективность при наведении на цель, и потому нужно было снизить скорость и спуститься как можно ниже или найти разрывы среди облаков. Телеметрические тепловые головки самонаведения действовали по принципу «выстрелил и забыл». Управляемые искусственным интеллектом ракеты сами выбирали себе цели.
«Внимание! Всем бомбардировщикам!» — прозвучал голос Тайлера. «Держите строй и следуйте за мной! Мы почти на месте! Сброс бомб через 30 секунд!»
Время тянулось медленно, каждая секунда казалась вечностью. Наконец впереди показались укрепления огненной реки. Бомбардировщики один с другим начали сбрасывать свой смертоносный груз. Земля внизу взорвалась огненными фонтанами, разрывая оборонительные линии врага. Бомбы и ракеты кучно упали в центр укреплений, пробив бреши в цепи бункеров.
«Отлично сработано!» —
похвалил Тайлер, ощущая себя самым счастливым человеком на свете.
«Теперь наша задача — вернуться на базу. Всем пилотам следовать за мной!»
Бомбардировщики, понесшие незначительные потери, но выполнившие свою миссию, начали грузно разворачиваться, чтобы вернуться на аэродром. Однако внезапно в эфире раздался тревожный голос командира прикрытия.
«Внимание, лидер! Вражеская ракета на подлете! Вы в зоне поражения!»
Тайлер не успел отреагировать, как корпус его бомбардировщика болезненно содрогнулся от мощного взрыва по правому борту. Мимо лица Тайлера со свистом пролетел раскаленный осколок, впившись в приборную панель. Корпус самолета начал разваливаться на части, и кабина мгновенно наполнилась едким дымом. Ливия, сидевшая позади него, со стоном обвисла в кресле, получив смертельное ранение от осколков ракеты. Ее прекрасные голубые глаза остекленели, а из кончика рта стекала струйка крови прямо на грудь комбинезона, истерзанного шрапнелью.
«Ливия!» — крикнул Тайлер.
Но было уже поздно.
«Проклятие! Только не это! Падать на землю дважды за неделю — это уже перебор! Сос! Меня кто-нибудь слышит? Я подбит!»
Он почувствовал, как его бомбардировщик начал медленно заваливаться на бок, входя в неуправляемый штопор. В последний момент, прежде чем самолет окончательно развалился, Тайлер успел активировать систему катапультирования. Капсула пилота отстрелилась, и он оказался в свободном падении, окруженный огненными обломками своего бомбардировщика. Почти сразу включилось электромагнитное поле, и капсула с пилотами мягко приводнилась в обширную лужу, окруженную сгоревшими остовами высоких зданий. Выбираясь из капсулы, Тайлер в последний раз бросил взгляд на мертвое тело Ливии. Затем, поскользнувшись на покатом боку капсулы, с проклятиями упал в грязь, погрузившись в нее с головой. Огромная воронка от бомбы была заполнена грязной водой. Но, к счастью для горе-пилота, там было не слишком глубоко. Ноги сразу нащупали топкую почву. Отчаяние и ужас охватили Тайлера, когда он осознал, в каком положении оказался. Вокруг него бушевал ад. Горящие руины, разрывы снарядов и вой летящих над головой ракет. Он метался среди обломков зданий, спотыкаясь о трупы защитников города. Паника и страх сжимали его сердце, заставляя двигаться вперед, несмотря на боль и усталость.
«Нет, нет, нет!» —
кричал он, пытаясь ползком найти хоть какое-то укрытие.
«Это не может быть правдой! Что за дьявольское невезение преследует меня? Это нечестно!»
Каждый шаг давался с трудом. Ноги увязали в грязи, а дым и пыль затрудняли дыхание. Он спотыкался, падал, но снова поднимался, движимый инстинктом самосохранения. Вокруг него поодаль взрывались снаряды, осколки летели во все стороны, а небо было озарено багровыми вспышками разрывов. Вторая волна бомбардировщиков сбросила свой смертоносный груз и полетела назад. Целые кварталы плотной застройки равнялись с землей, превращаясь в облака бетонной пыли и крошки. С визгом проносились куски стальной арматуры, пронзая бетонные стены. Где-то кричали раненые, а медленно умирающие на обочине дорог могли только хрипеть.
«Помогите!» —
кричал Тайлер, надеясь, что кто-то услышит его в этом хаосе.
«Кто-нибудь, помогите! Я сдаюсь!»
Но ответом ему была только какофония боя. Тайлер бежал, не разбирая дороги, пока не наткнулся на полуразрушенное здание. В отчаянии он нырнул внутрь, надеясь найти хоть какое-то укрытие. Внутри было темно и сыро, но, по крайней мере, здесь он мог перевести дыхание и собраться с мыслями. Ощутив запах горелой плоти, он с содроганием увидел множество тел, наполовину засыпанных рухнувшими перекрытиями десятков этажей. Остатки здания в любой момент могли рухнуть, похоронив под собой и его. Но Тайлеру уже было все равно. «Что же делать?» — прошептал он, прислонившись к холодной стене. «Чёртов дурак! Сам виноват! Хотел вернуться на флагман героем войны! Идиот! Какой же я идиот! По делам!» Ответа не было, только эхо его собственного голоса в пустом здании. Тайлер понимал, что долго находиться здесь не стоит, и необходимо вернуться к своим. Но сейчас, в этом аду, он чувствовал себя совершенно беспомощным и одиноким. Даже непонятно, в какую сторону идти. И почему он не видел сверху никаких следов военных укреплений, кроме жилых городских кварталов? Получается, он возглавил бомбардировку гражданского населения? Но ведь его бортовой информер показывал, что внизу военные цели и укрепления, а до города еще десятки километров. Тайлер ощутил, как его сердце сжимается от ужаса и осознания собственной ошибки. Он должен был найти способ вернуться к своим, но как это сделать в этом хаосе, он не знал. Шум боя и чудовищные разрывы сместились дальше, и лишь болезненное содрогание земли напоминало о них. Высоко в небе все еще кипело воздушное сражение, но уже с меньшей интенсивностью. А потом почва снова задрожала, на этот раз от приближающейся военной гусеничной техники и плотных шеренг пехоты в алых доспехах и с развернутыми боевыми штандартами Тетроссийской гвардии. Обрадовавшись появлению своих, Тайлер потерял всякую осторожность и с радостными воплями побежал им навстречу, размахивая руками. Однако его радость быстро сменилась ужасом. Тяжелый приклад одного из солдат с хрустом впечатался ему в лицо, отбросив на несколько метров назад. Подойдя к его неподвижному телу, солдат сделал контрольный выстрел, но по чистой случайности лишь оцарапал кожу на правом виске Тайлера. Один из массивных танков с приплюснутой башней чуть не проехался по ногам Тайлера гусеницами, разминувшись всего на несколько сантиметров, но одновременно этим и спас его от еще одного выстрела солдата. Тайлер лежал на земле, оглушенный и дезориентированный. Его лицо болело от удара, а в голове пульсировала боль. Он попытался подняться, но ноги подкашивались. «Почему?» — прошептал он, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Почему они не узнали меня?» И тут он понял. Его изорванный, грязный, высотный комбинезон не позволял солдатам распознать в нем своего командира. В их глазах он был просто еще одним врагом, которого нужно уничтожить. Обрабатывая подвалы из ранцевых огнеметов и закидывая химическими гранатами, имперская пехота спешила зачистить руины до полудня, не глядя, кого убивать, будь то военные или гражданские. Озверевшие и опьяненные кровью штурмовики полноводными реками растекались по некогда мирным улицам и проспектам, сейчас усыпанным телами и искореженным транспортом. Пленных брать никто не собирался, и потому шло планомерное, преступное и совершенно чудовищное истребление всех и каждого. На его глазах совершенно беспощадно, с каким-то нечеловеческим упоением, расстреливали женщин, подростков и стариков. Тайлер, лежа на земле, с ужасом наблюдал за происходящим. Его лицо болело от удара, а в голове пульсировала боль. Он попытался ползти по земле, не привлекая к себе внимания. Вокруг него кипела кровавая расправа, и он не мог поверить, что это делают его собственные солдаты.
«Прекратите!» — попытался крикнуть он, но из горла вырвался лишь хрип, похожий на карканье ворона. «Это жестокость! Это военное преступление! Так нельзя!» Но его никто не слышал. Солдаты продолжали свое чудовищное дело, оставляя за собой след из разрушений и смерти, спеша захватить богатую добычу, покуда огонь ее не уничтожил. Тайлер был в полном отчаянии и животном ужасе. Сердце сжималось от беспомощности, а вокруг него разворачивалась самая драматичная и кровавая бойня, которую он когда-либо видел. В этот момент что-то с громким щелчком переключилось в его мозгу. Блэквуд впервые в жизни увидел все происходящее в ином свете, включая свое непосредственное участие во всех этих преступлениях. Осознание пришло как удар молнии, пронзив сознание и оставив в душе глубокий след. Причинно-следственная цепочка окончательно замкнулась, и все встало на свои места. «Что я наделал?» —
прошептал он, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Как я мог допустить это? Ведь всего этого можно было избежать, просто отказавшись. Да, это привело бы к неминуемому аресту и военному трибуналу, но зато эти несчастные были бы живы, и проматерь земля сейчас не истекала бы кровью под ударами имперского флота». Его мысли закружились в вихре самообвинений и раскаяния. Он вспомнил все свои действия, все приказы, которые отдавал, все решения, которые принимал. Все это привело к тому, что сейчас происходило перед его глазами. Он осознал, что стал обычной шестеренкой в машине войны, которая не знает жалости и сострадания. И что самое ужасное, все эти годы он только и делал, что предвкушал, как героически возглавит атаку на землю и станет острием копья. Оказалось, политика империи глупа, и потому этому кошмару не будет никогда конца. Политикой мы не управляем, это она нами управляет, и потому мы страдаем от ее кровожадности. Потому что не умеем видеть себя в других, не можем понять единство, все привыкли делить на высших и низших. «Я должен это остановить», — прошептал он, чувствуя, как внутри него зарождается новая решимость. «Я должен исправить свои ошибки». Или до конца дней своих буду сожалеть об этом?» Тайлер в тот же момент принял для себя очень важное решение. Он обязательно найдет способ остановить это безумие. Он должен был любой ценой отыскать новый путь, путь, который приведет к миру и справедливости. Придется противостоять своим же вчерашним принципам, своим командирам, возможно, даже своим друзьям. Но он был готов на все во имя справедливости. Тайлер поднялся на ноги, чувствуя, как внутри него закипает решимость и гнев. Его сердце билось в груди, словно барабан, призывая к действию. Теперь он окончательно созрел для борьбы за то, что действительно важно. За жизнь, за мир, за справедливость. Так что обратно к своим он не вернется, а если и решит, то только для того, чтобы уничтожить эту порочную и бездушную систему изнутри, где человеческая жизнь ничего не стоила, а милосердие было пустым звуком. Земля болезненно содрогнулась, и Тайлера буквально подбросила с земли, выбросив через разбитые оконные рамы. Обернувшись в сторону центра города, он увидел поднимающийся над руинами ослепительный шар огня. Все войска и штурмовые подразделения имперцев, ушедшие вперед, практически в один миг испарились, превратившись в черные тени на земле. Взрыв был чистым, без проникающей радиации, иначе встроенные в костюм Тайлера датчики излучения уже запищали бы. Вероятно, это был тот самый пресловутый взрыв аннигиляции, который земляне активировали при попытке захвата городов. Тайлер, ошеломленный и дезориентированный, попытался подняться на ноги. Его тело болело от удара, а в голове пульсировала боль. Он не мог поверить своим глазам. Все, что осталось от могучей имперской армии, было уничтожено в мгновение ока. В небесах, словно падающие листья, кружили в пике неуправляемые, обугленные бомбардировщики и истребители, попавшие в зону ударной волны. А потом откуда-то стали прилетать и с грохотом кататься по земле 100-тонные боевые машины, которые ударная волна разбросала подобно игрушкам. На мгновение ударная волна разогнала облака, и на оплавленные руины упали первые серебристые лучи солнца, ознаменовав начало нового дня как триумф света над мраком и тьмой. Практически одновременно с этим рядом с ним возникло ослепительное кольцо света, из которого вышла Карина, а следом за ней Элис, Лукас, Логан и Рейнер. На их лицах читались грусть, раскаяние и сочувствие при виде окровавленного лица своего командира и лучшего друга. Мир вдруг пошатнулся и стал медленно расплываться перед глазами. «Я что, умер? И уже на том свете?» Тайлер медленно опустился на землю и, не удержавшись, заплакал навзрыд, словно ребенок. «Я не хотел, чтобы все так закончилось. Простите меня, друзья. Слишком много зла я совершил. Но это все из-за непонимания и глупости. Я совсем не злодей. Меня так воспитал мой отец, который был для меня непререкаемым авторитетом». «Мы знаем это, босс. Потому пришли за тобой мы, а не дьявол рогатый». Рейнер подошел и обнадеживающе похлопал его по плечу, пока Карина и Элис принялись хлопотать вокруг Тайлера, обрабатывая глубокие раны на его голове. «Будь ты злодеем, то варился бы сейчас в гиене огненной. Мы же, ангелы небесные, принесли тебе спасение и надежду на искупление». Карина беззлобно ткнула Рейнера локтем под дых, заставив того судорожно задышать.
«Отвали от него, дурак ты неотесанный! Не видишь, что он сейчас не может соображать нормально? И того и гляди, дуба врежет от волнения. И прекращай эти свои идиотские шуточки!»
«Извини, Карина, не удержался!» Виновато пробормотал Рейнер, потупив взор.
«Нужно возвращаться на базу и побыстрее!»
Торопил Логан и сделал знак Лукасу. «Следи за небом и руинами, чтобы не появились эти стервятники. Как он в целом?»
«Я точно умер, потому что вы мертвы», — бормотал словно заведенный Тайлер, не сопротивляясь помощи. «Исходя из теории загробной жизни, именно так ад и должен выглядеть».
«Жить будет, но не надейтесь на его здравомыслие в ближайшие 24 часа», — ответил Элис, закончив обрабатывать раны Тайлера и быстро собрав аптечку. «Пойдемте в Зендру».
Рейнер и Логан, подхватив подмышки Тайлера, буквально поволокли его в сторону кольца света, немного подождав, пока туда первыми войдут Карина, Элис и Лукас, после чего запрыгнули сами. Минутная тьма, полная дезориентация, головокружение, и все люди очутились на металлической платформе среди ледяных вершин в высокогорьях дистрикта Непал, где их уже в нетерпении заждались командор Дмитрий Алёшин и Лиара.